Сегодня, дорогие наши слушатели, в беседах о вечном я хочу вам представить клирика прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга, священника Павла Ващенко. Батюшка, здравствуйте, благословите.
Здравствуйте, Евгения Игоревна. Божье благословение да пребудет со всеми нами.
Сегодня, батюшка, я свою передачу хотела бы начать с цитаты об извращенном уме. Вот как Феофан Затворник в своей книге «Наставление в духовной жизни», он как раз вот одну маленькую главку, как бы выписки такие у него существуют из писем к духовным детям. Вот она и называется, такая-то маленькая глава «Извращенный ум». И читаем дальше, что бесполезно вразумлять допустивших извращение ума. Извращенные умом не поддаются вразумлению. И вот читаем. «Вполне разделяю скорбь и тугу сердца вашего. Господь да утешит вас. Он один силен отвратить и то, что так тяготит вас. И молитесь ему, это одно остается. Он перенесет тугу вашу в сердца тех, кои причиняют ее вам. И тогда они, если не впадут до того времени в отчаяние, встрепенутся и исправятся. Рассуждать же с ними нечего, потому что у них ум извратился. Пока человек держит еще здравые понятия, на него можно еще действовать. А когда он потеряет их и примет превратные, на них нечем действовать, потому что против здравых понятий у них есть нездравые, которые, однако же, нравятся им больше, потому что потворствуют их чувственным страстям». Вот в этой выдержке, в этой выписке к своей как бы духовной дочери святитель Феофан говорит об очень важных моментах нашей духовной жизни, о том, что мы пытаемся все время миссионерствовать. Да, мы вот даже когда заканчиваем какие-то вот такие духовные заведения, нас батюшка благословляет и говорит: вот в добрый путь, во славу Божию, миссионерствуйте. То есть рассказывайте людям о Боге, рассказывайте людям о православной вере, о церкви. Но очень многие люди слышать об этом не хотят. Вот у меня несколько к вам вопросов. Кто наша аудитория, как вы полагаете, на православном радио, в жизни? И как с этими людьми правильно нужно общаться?
Мы на днях в церкви читали Евангелие от Марка о том, как Господь избрал 12 апостолов. И избрав их, Он посылает им, дая им поручение проповедовать, идя в разные города и веси. И мы принадлежим церкви, мы все находимся вместе с апостолами в той же церкви. Мы тоже ученики Христовы. И Господь каждого из нас избрал, каждого из нас к себе привел. И мы должны задумываться о том, какое же нам поручение, какое нам дело поручает Господь. И это может быть и проповедь, это может быть служение в чем-то другом, это может быть служение любви, это может быть разное дело. Но мы должны помнить о том, что Господь создал церковь не для нашего удобства, а для нашего служения. И лишь только тот, кто несет какой-то труд, послушание, служение Богу и церкви, тот принадлежит церкви по-настоящему. И вот вопрос миссии о том, как привести наших окружающих людей к Богу, это один из таких вопросов, которые очень остро временами встает перед каждым христианином. Вот как я могу ходить в церковь, наслаждаться Богообщением, быть на литургии, причащаться, а тот человек, которого я люблю, который мне близок, который хороший человек, он этой радости не знает. Как он может жить вот без этой радости? И как хочется с ним этим поделиться? А потом, вот как у митрополита Антония Сурожского, он рассказывал о случае из жизни. Он, когда впервые прочитал Евангелие, он был настолько вдохновлен прочитанным, что прямо-таки приставал ко всем людям, спрашивая: «А вы читали Евангелие? А вы знаете, что там написано?» И это, слушатели там что-то отвечали как-то. кто-то принимался с ней беседовать, кто-то отмахивался. А один человек, он говорит, посмотрел и скучным голосом сказал: «Да, читал, и что?» И митрополит Антоний говорит, он в этот момент понял, что вот человек прочитал Евангелие и ничего не услышал, и ему бесполезно что-то дальше говорить. У каждого человека есть в жизни моменты, когда Господь дает выбор обратиться к Нему всем сердцем или отвратиться от Него. И надеяться, что каждый человек к Нему обратится, потому что Господь каждому человеку хочет спасения. Но эти моменты, они не бывают просто так, на ровном месте, да? Всегда Господь, Он сравнивая людей и проповедников, Он сравнивает то с жатвой, да? То есть, когда зерно созрело, тогда выходят и его собирают. Он сравнивает апостолов с рыбаками, что когда рыба там выросла, когда она уже достаточно крупная, чтобы в сетке оказаться, тогда ее вылавливают. Поэтому у каждого человека есть вот некий путь возрастания до Бога. Как говорится, что прежде чем обожиться, надо очеловечиться, пройти какой-то путь человеческой жизни, научиться чему-то человеческому, прежде чем выше человеческого уровня жизни стремиться достичь ангельского, святого, святой христианской жизни достигать. И вот этот вот путь у каждого человека длинный бывает, бывает короткий, но у каждого человека этот путь есть. И если человек...
У любого человека есть.
И если мы человеку, который в начале пути, будем говорить о Боге, а у него нету сейчас такой потребности в Боге, он еще не осознал, что он нуждается в Боге. И он наши слова будет воспринимать, ну, в лучшем случае, интеллектуально. И примет их или не примет, или найдет какие-то контраргументы, или согласится. Но пока сердце его не будет обращено к Богу, это будет только интеллектуальное принятие. Да, Бог есть, да, Он молодец, да, Он принес какие-то заповеди. И что? Да? Как вот этот человек из рассказа Антония Суворского. Поэтому вот святитель Феофан Затворник, он говорит о том, что с некоторыми людьми можно разговаривать разумным образом, логичными аргументами, а с некоторыми бесполезно. Когда вот у человека есть некое искаженное представление о логике, о духе, о Боге, тогда он все наши логические аргументы будет отвергать не потому, что мы неправильно говорим, а потому что и сердце у него не готово, и ум у него извращен. И для такого человека прийти к Богу, человека с извращенным пониманием жизни, с извращенными понятиями, такому человеку прийти к Богу всегда сложнее, потому что ему надо переменять ум. И святитель Феофан говорит, что когда сердце у них вот станет тягостно, да, когда будет туго на сердце, тогда вот они сердцем захотят Бога, и тогда они начнут переменять свой ум. А логическим путем до них достучаться, по мнению святителя Феофана, невозможно. И мы знаем, такие люди и тогда были, и сейчас такие люди есть, которые ни на какие аргументы не отзовутся, потому что и сердце, и ум их далек.
Они даже не то чтобы они не отзываются, эти люди, они находят очень много своих аргументов.
Да, у меня однажды разговор с женщиной-оккультисткой состоялся, такой очень, ну, просила маму причастить, и пока ехали, мы с ней немножечко разговорились. И она, я такой вывод сделал, она не способна была понять, что Бог — это личность. Она все какого-то механизма искала. А у вас...
Методики какой-то.
Да, да. То есть она рассказывала, там, со своим каким-то опытом делилась. Я говорю, что с Богом нельзя так кнопки нажимать. Она в ответ начинает выспрашивать меня, какие я кнопки нажимаю, чтобы вот достичь того, чего я достиг. Я и пытаюсь сказать, что Бог — это не кнопки, Бог — это не компьютер, Бог — это личность, и с Ним надо лично общаться. Мы когда к Нему в молитве обращаемся, Он нам отвечает не потому, что мы какие-то особые слова подобрали, которые действуют, да, а потому что Он любит нас и отвечает на нашу молитву. Но она так и не услышала. В итоге маму мы причастили,
А эта дочка женщина... осталась на своем.
Да.
Ну вот, вы знаете, все время ловишь себя вот на какой мысли. Какое-то у тебя внутреннее такое чувство есть, что все-таки нужно с этими людьми разговаривать. Нужно разговаривать, потому что у меня тоже такие разговоры случаются. Это всегда так бывает. Особенно, когда куда-то выезжаешь, и ты выпадаешь как бы из определенного круга занятий, может быть. Вот. И знаете, что удивительно, что вот те люди, с которыми ты общаешься, которые, вот как мы с вами говорим, ищут Бога, и возникает такое впечатление, что они просто пользуются самыми разными средствами, в том числе и православной церковью, они посещают святые источники, ездят на святые места и в то же время используют какие-то антирелигиозные моменты, например, обращаются, предположим, к буддийской вере и какой-то еще другой вере. То есть ощущение это складывается, что люди как бы отовсюду всего берут, вот, а что в них в этой голове происходит, что они хотят создать, во что они хотят верить, вот это вот так и непонятно становится.
Апостол Павел говорил, они вышли от нас, но они никогда не были нашими. Да, то есть если человек может формально принадлежать православной церкви, но если он не познал богообщения, не узнал благодати, не узнал Христа, то он может хоть буддисту уйти, он не был православным. Он только формально был в здании церковном. Но пока человек жив, любой человек, то его история не окончена. И может быть, этот человек поплутает, шишек себе понабьет и вернется. И есть такие люди, которые вот говорят, что как было просто, как было близко христианство, когда я был молодым. Но вот сколько мне пришлось испытать, чтобы вразумиться и прийти к Богу по-настоящему. Господь притчу о блудном сыне ведь не даром говорит, это притча о каждом из нас. Мы получаем от Бога, потом мы сдерживаем, тратим. И лишь в тот момент, когда понимаем, что сами мы нищие, бессильные, ничего не значащие, без Бога, мы не можем духовно ничего достичь. Тогда только человек обращается к Богу. А вот по пути богоискательства человек может пройти много. Да? Люди, прежде чем найти Бога, могут много чего испытать. И современное умонастроение наших с вами соотечественников, оно более комплементарно настроено к буддистам, оно более комплементарно настроено кому угодно, кроме церкви. Такое очень часто встречается.
Кроме Христа. Ну, имеется в виду, конечно, я имею в виду сейчас, конечно, православную веру, потому что мы знаем, что очень много сект, которые тоже проповедуют Христа, христианскую веру.
Да, и вот это вот такое, что быть хорошими людьми, быть добрыми людьми, а Христос и церковь не нужна, это тоже часто встречается. А любая нравственность без основания в Христе, она бессмысленна, она извратится очень скоро. Она потеряет свою суть. Поэтому спасает не нравственность, спасает Христос. А пока человек этого не поймет.
Вот здесь, отец Павел, хотелось бы, чтобы вы объяснили поподробнее, как нравственность не спасает в конечном итоге, а спасает все-таки Христос. Вот это можно сказать человеку, но как? Как его убедить, как аргументировать свой разговор, свое обращение к этому человеку? Потому что вот эти беседы, они бывают очень непростые, сложные и для того, и другого человека. И каждый настаивает на своем.
Ну, я вообще не люблю вот таких бесед, когда каждый настаивает. Это спор получается. А в споре, как известно,
истина не рождается.
Да, ее легко зашибить в споре сгоряча.
И вообще, я даже где-то недавно читала, что спорить — это очень вредно.
Вот апостол Павел говорил, что мы должны быть готовы дать каждому вопрошающему ответ о своем уповании. И в то же время он говорит, споров отвращайся о вере, как немогущих принести истину. Поэтому если мы чувствуем, что человек хочет поспорить, если вот такой вот вопросник века сего, то тогда...
Другое выражение вспоминается. Не мечите бисер перед свиньями. Это тоже евангельское выражение.
Да, то тогда такого спора стоит, конечно, отвращаться. А вот если человек искренне интересуется или искренне делится своими переживаниями, то в ответ мы можем поделиться своими переживаниями, своими рассуждениями. И если человек сейчас не ответит, мы же хотим, чтобы мы слово сказали, человек вскочил и побежал в церковь, а так не бывает. Но если он увидит в наших словах искренность и зерно какого-то рационального понимания мира, то он может спустя какое-то время над нашими словами задуматься, а потом обратиться к Богу постепенно. Мы можем своим свидетельством своей веры облегчить человеку путь. Вот диакон Андрей Гураев как-то рассказывал, что он, будучи значительно моложе, студентом еще семинарии, много спорил с одним своим другом-католиком. И когда он покрестился, пришел в православную веру, а в какой-то момент отец Андрей спросил его, а какой же мой аргумент оказался для тебя решающим?
То есть католик все-таки покрестился.
Ну, да.
И пришел в веру,
да,
православную.
Есть...
Это он.
И вот этот вот бывший католик ответил ему, что вот помнишь, мы в такой-то день гуляли под окнами академии? Отец Андрей припомнил этот разговор, припомнил его тему. Католик говорит, а помнишь, там студенты прямо под окнами ректора играли в снежки? Он говорит, ну, может быть, было такое. Вот я, говорит, когда это увидел, я тогда понял, что православие — это свобода и любовь.
То да, есть... это очень красиво.
Вот, угу. Таким образом, для человека, ну, как, может быть, разговоры с отцом Андреем сняли какие-то интеллектуальные противоречия, но подлинным свидетельством свободы и любви Божией была игра в снежки практически на глазах у отца ректора, такого строгого и серьезного человека. Поэтому мы не знаем никогда, что для человека будет решающим, но свидетельствовать должны.
Ну вот мы же, батюшка, мы же ведь можем подготовить эту почву. Мы же практически все являемся родителями своих детей, да? И, конечно же, мы стараемся делать многое из того, что вот чувствует твое сердце. Как мы можем рассказывать о вере, как мы можем свидетельствовать о своей вере. Вот мы сегодня нашу беседу начали с того, что святитель Феофан называет извращенным умом человека. Вот можно сделать такой вывод, что с этими людьми тогда, когда они встречаются нам где-то в пути, дороге, где-то в другом месте, как мы можем вообще говорить о вере? Как нужно вести эту беседу правильно?
Ну, во-первых, мне припоминаются слова Иоанна Златоустова, что не всякому человеку, не со всяким человеком и не во всяких обстоятельствах стоит говорить о Боге. Да, то есть мы должны все-таки выбирать некоторые вещи. Однозначно нельзя говорить, например, с пьяными о Боге, потому что это будет повод для хулы. Но если человек готов к интеллигентной, доброжелательной беседе, то тогда мы должны ему отвечать в меру своих знаний, в меру своего опыта. Но при этом помнить, что наш опыт, он ограничен, и он не бесспорен, а опыт святых, он выше нас и чище нас, и поэтому на вершине того, что истина свидетельствует о Боге, стоит само Евангелие. И апостол Павел говорит, что вера от слышания, слышание от Слова Божия. Поэтому, чтобы нам быть более успешными проповедниками, нам надо знать Евангелие, нам надо его читать, нам надо им пропитываться. чтобы и читать, не выискивая какие-то логические аргументы, а духом евангельским пропитываться, тогда мы, то, что мы будем говорить в духе евангельской истины, Господь поможет нам подобрать нужные слова. Он сам говорит, что не заботьтесь о том, что говорить, когда вас повлекут даже на суды.
Да.
Если,
это я хорошо помню евангельское место.
Если будет на то воля Божия, то наш разговор будет успешным. Но если мы не увидели результата нашего разговора, это не значит, что он был неуспешен. И вот поэтому с хульниками разговаривать не надо. С какими-то там неадекватными людьми, допустим, разговаривать не надо. Но и с другим человеком можно и нужно, почему бы нет. Если человек особенно интересуется, если задает вопросы. Если не интересуется, мы можем поделиться своим каким-то переживанием, а дальше увидим, охота человеку поговорить или неохота. Если неохота, тогда, может быть, время еще не пришло за этого человека.
Вот какой интересный я сейчас вам хочу вопрос задать, отец Павел. У нас, как всегда, время быстро очень бежит. Вот я недавно прочитала книгу, называется она «Записки психиатра». Это издание 1959 года. То есть это женщина, которая, автор этой книги, она такой советский врач, советский, честный, порядочный, желающий излечения своему больному. И она рассказывает о своих первых годах, в общем, становления себя как врача-психиатра. Там очень разные истории описаны, они прямо вот как рассказы. И вот несколько рассказов меня заинтересовали именно с точки зрения того, как происходит в человеке вот это вот извращение ума. То есть вот одна женщина, значит, здесь очень важный момент, когда врач начинает интересоваться, больше узнавать о своем больном. Его прежде всего волнуют его детские годы, то есть как они были проведены, как шло его формирование, этого человека, который вот дошел до психиатрической больницы. И вот одна женщина рассказывала ей о том, что ее воспитывала тетка, очень религиозная, которая ее причащала, которая постоянно водила ее к святым иконам. И вот эта девочка, в общем, с ней произошла ситуация, когда ее отправили за святой водой, и она просто не успела в храм. То есть храм закрылся, и она просто у колодца налила обыкновенной воды и принесла ее как бы вот этой тетке. Но девочка не смогла обмануть ее. И тогда тетка на нее обрушилась разными проклятиями, можно сказать, что как ты могла это сделать, что на тебя сейчас там вот бесы все налетят. И вот после вот этих моментов вот этой девочке стали действительно являться бесы. И вот постепенно она дошла вот уже там в возрасте там 35 лет, она дошла уже вот до такого ужасающего состояния с приступами, с припадками, вот с этими явлениями. Вот как вот это можно объяснить? И такие истории, они рассказываются. Вот вы можете как-то это проанализировать? Ведь все-таки человек причащался в детстве.
Тут надо смотреть, это больной ли это человек или действительно одержимый.
Потому что таких очень много.
Потому что это разные.
И их лечит врач. Лечит. И вот из такого состояния эту женщину, они ее вылечили. Вот представьте себе. Рассказы заканчиваются, что очень многие больные излечиваются.
То есть психиатрия, она действительно занимается болезнями. То есть и болезни психические, они чем-то обусловлены в теле, в голове человека. И если вот так вот у человека предрасположенность к болезни совпала со словами вот этой весьма строгой тети, то, может быть, тематику задало ее болезнь, может, еще что-то повлияло.
Я вам, кстати, эту книжку принесу почитать, если хотите.
Спасибо, с удовольствием.
Вот просто это очень интересно, вот как это все происходит.
А насчет того, что причащали, да, то есть мы носим тело ребенка, а душу мы не принесем в храм. Поэтому мы можем и должны дать детям все, что мы можем, все, что мы в силах дать. Но нам надо помнить, что наши силы ограничены, и что не мы и не к себе должны ребенка привести, а сам Господь привести человека в рай должен. Есть люди, несколько больные, действительно, и тема их болезни может стать нечто религиозное. И эта девочка, она могла представлять себе бесов из рассказа тети и начать их уже вот визуализировать, начать с ними как-то в отношения вступать и дойти до болезни. Но это не значит, что к ней действительно являлись бесы. Потому что, ну, есть такое, что Господь далеко не всегда попускает человеку впасть в те бедствия, в которые он мог бы впасть. И вот этот вот гнев тети, это гнев ее грех.
Это вот такое, знаете, извините, перебиваю, вот это в чем православных людей пытаются очень часто обвинять. Обвинять — это такое православие фанатичное, вот какое было вот у этой тети. Неправильное.
Но я не готов ничего про тетю говорить, в принципе, но вот про этот случай могу сказать, что гнев ее был однозначно неправильным. В ответ на честное слово девочки, что вот я тут налила простой воды, я думаю, что правильной реакцией было бы похвалить ее за честность и сказать, что давай завтра вместе сходим. И тогда бы, возможно, история бы пошла по-другому. Но если девочка больна психически, да, то, возможно, ее болезнь бы тоже проявилась, но как-нибудь по-другому. А тут вот тетя таким вот ярким случаем, своим гневом задала ей тематику. То есть это не значит, что бесов нет. Есть люди бесноватые, и сами психиатры, я слышал, свидетельствуют, что есть такие случаи, они встречаются, когда никакие лекарства не помогают, они не понимают, почему не помогают, потому что в бесов не верят. А наоборот, церковная жизнь таких людей вылечивает от одержимости. Но это вот уже отдельный случай.
Это, это же относится к нашей сегодняшней то беседе это извращение
да,
ума.
Есть повреждение извращения ума, есть повреждение извращения сердца, а тут вот есть и повреждение извращения духа в человеке. Это, конечно, наиболее тяжко. С такими людьми общаться и таким людям обращаться к Богу тоже тяжело. Но, с другой стороны, для них и духовная реальность, духовная жизнь наиболее очевидна. Поэтому, может быть, и наоборот, им легче. Перед ними вопрос становится наиболее ярко, наиболее остро, и им проще на него ответить. Потому что мы живем в ситуации неопределенности. У нас нет рецепта на все случаи жизни. У нас нет списка правильных ответов на все разные вопросы. Мы даже о Боге, когда говорим положительное нечто определенное, то мы должны помнить, что догматы наши сформулированы как ограда. То есть вот мы говорим, что природа во Христе соединена не слитно, не разлучно, не изменно, не раздельно. Не так, не этак, а как догмата у нас нету. И вот этот вот положительный опыт у каждого человека, переживание свое, созерцание догматов, как созерцание Бога, богообщения, этот опыт у каждого человека немножечко свой. Поэтому мы должны жить, и мы должны свидетельствовать. Но помнить об этом при этом, что мы не вершины, мы не истины в последней инстанции. Возможно, человек по-другому переживает богообщение. Но если человек ищет действительно Бога, то Господь найдет ему случай себя открыть и покажет ему себя, как вот с преподобным Николаем Туркой. Он ведь был принцем турецким, мусульманином, но нашел Евангелие, обратился к Богу и прошел через пытки, избежал из тюрьмы и приехал в Россию. И здесь достиг святости уже, до старости дошел. Поэтому каждый человек, который ищет Бога, найдет его. И нам надо, вот, когда мы разговариваем, об этом помнить, что, возможно, эта встреча сейчас Господь нам послал, чтобы мы сказали что-то человеку. А возможно, это только случайная встреча. И ничего не значит в нашей жизни. То есть переоценивать себя тоже не надо. Но если... Вот от избытка сердца глаголит уста, сказано, да? Поэтому мы должны сердце свое очищать и наполнять благодатью Божией. Поэтому вот я говорю, невозможно проповедовать, невозможно свидетельствовать о Боге, не живя духовной жизнью, не читая, не любя, не зная Евангелия. И мы не случайно в церкви читаем Евангелие ежедневно. И каждый раз, когда мы читаем, Господь может нам открыть нечто новое о себе. И мы какие-то слова услышим вновь или по-новому, или какой-то момент, который мы до сих пор не понимали, для нас откроется. И так вот мы всю жизнь постигаем Бога, мы знаем, о нем узнаем все что-то новое, новое, новое. Так же, как и ангелы, они о Боге постоянно для себя новое открывают. И открывая что-то о Боге новое, друг к другу взывают, говоря, что свят Господь, делясь друг с другом этим своим новооткрытым знанием. Ведь Бог бесконечен, и познавать Его бесконечно можно. И сказать, что вот я сейчас знаю достаточно, я получил диплом какой-то, но это будет очень грубая ошибка, это неправильно. Нет в жизни христианина такого момента, когда он скажет, что я узнал достаточно, я сделал достаточно, а дальше могу почивать на лаврах. И окружающие нас люди, если они ищут Бога, то они тоже в этом пути. Их тропинка может пролегать немножко иначе, чем мы шли. И Господь, может, немножечко другим путем повел. Но наше свидетельство им может помочь, если Господь довел нам с ними встретиться.
Батюшка, спасибо вам за беседу. Я напомню, сегодня она называлась «Извращенный или поврежденный ум человека». Сегодня в нашей программе принимал участие, дорогие слушатели, клирик прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга, священник Павел Ващенко.
Спаси всех, Господи.
До встречи в эфире.
До свидания.